Рада вас приветствовать на очередной нашей йога-волне. И сегодня мы с вами поговорим о практиках по успокоению ума, а вернее о начальных самых первых шагах, потому что необходимо придерживаться определенной подготовки к таким серьезным практикам, как медитация, концентрации на различные объекты, как, например, прохождение ретрита, погружение в тишину, випассана и различные другие ретриты и мероприятия, которые вот схожи по данной тематике. Есть перечень определенных норм, определенных, возможно, обязательств, которые рекомендуют и учителя, и мудрецы былого обязательно придерживаться. Если вы когда-либо знакомились с таким трактатом, писанием, как Йога-сутры Патанджали, либо восьмиступенчатый путь эволюции человека, то вы можете знать, что любое развитие, саморазвитие, оно начинается именно с этическо-нравственных аспектов, где разбираются яма-нияма, затем у нас идет следующая ступень – это асаны, следующая ступень – пранаяма, и далее уже по возрастающей – пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. То есть существует всегда определенная градация, определенные ступени, первые ступени и уже более высокие – соответственно, в йоге. Поэтому, пожалуйста, начинайте ваш путь в йоге, в саморазвитии именно с самого начала. И поэтому я и решила создать определенный цикл лекций на эту тему, вот именно как подготовка к более серьезным внутренним практикам. Потому что, конечно, более ярче, более интереснее, более мистическими являются такие практики, как уже медитативные практики, дхарана, дхьяна, в различных текстах, сутрах упоминаются эти практики, очень красочно и интересно они описаны. Но перепрыгивать через эти ступени настоятельно не рекомендуют учителя. Вот. И, соответственно, сегодня постараемся с вами поговорить именно о первых шагах, о самых важных шагах. Конечно, важно понимать в самом начале пути начинающему практику, какая мотивация у него вообще присутствует, то есть ради чего он стоит на этом пути, почему он занимается той же хатха-йогой, почему он регулярно ходит на эти занятия. Например, если он допускает какой-то перерыв в занятиях, почему его тянет обязательно возобновить эти занятия, то есть он хорошо чувствует уже разницу, когда он регулярно занимается и когда он не занимается в силу определенных бытовых причин. И очень важно как раз сформировать мотивацию. Именно мотивация будет обуславливать, какой путь будет проходить практик вот по пути йоги. Мотивация будет обуславливать, какие трудности будут встречаться на пути йоги практика. Очень многое. Поэтому в самом начале пути необходимо именно задать себе важные конкретные цели и уже двигаться к ним постепенно, не перепрыгивая через ступень. Также эту систему Патанджали рассматривают как дерево в виде ветвей. То есть одна ветвь – это у нас яма-нияма, вторая ветвь – это асаны, пранаямы и так далее. То есть получается такое дерево. Дерево пути. Дерево пути, оно очень часто встречается в описаниях различных практик, таких как анапанасати или апанасати, которую давал Будда Шакьямуни своим ученикам, которую записали в виде сутры. Сутты — это проповеди Будды, они изначально, после того, как Будда ушел уже из этого мира, монахами Тхеравады передавались из уст в уста и всячески хранились от различных нововведений и изменений. Но в 80-х годах до нашей эры сложилась определенная политическая ситуация, когда монахи поняли, что эти сутры уже нужно, сутты, нужно уже записать на чем-то, чтобы что-то было материальное, чтобы мы уже могли это использовать. И тогда они записали эти сутты на пальмовых листьях, отсюда и название «Палийский канон». Так вот, сутры «Палийского канона», они считаются наиболее приближены к тому, что говорил сам Будда 2500 лет назад. Конечно, если вы изучаете, хотите хорошо изучить вопрос по успокоению ума, именно с помощью таких практик, как анапанасати, то есть дыхательных практик, практик по успокоению ума, когда мы наблюдаем за своим умом, пытаемся его контролировать, отслеживаем ум, У нас есть хорошая, у нас есть как раз вариант этой сутры на сайте. Называется Анапанасати Сутта, осознанность к дыханию. Вот так и забиваете это название, и, соответственно, вы ознакомливаетесь с каноническим его писанием. Поэтому я вам настоятельно рекомендую ознакомиться именно с историей, то, что осталось, то, что есть. Существуют различные также переводы этой сутты, и они немного разнятся. Конечно же, здесь много факторов, которые повлияли на это, почему различные переводы есть. Но существует такое мнение, что если человек в этой жизни столкнулся с этой практикой, ну, например, вы решили пройти випассану, и там вы ознакомились с этой практикой, вам учитель передал эту технику, технику осознавания дыхания, наблюдения за дыханием, то если вы уже имеете определенный опыт из прошлых жизней, из ваших прошлых воплощений, когда вы практиковали данную методику по успокоению ума, то независимо от того, в каком виде вам передаст учитель эту практику, в каком тексте, в каком варианте перевода вы встретитесь с этой практикой в этой жизни, по мере того, как вы будете практиковать, вы будете все глубже и глубже погружаться в саму суть данной методики. И постепенно из вашего внутреннего мира вы сможете вспомнить, как конкретно вы практиковали данную методологию. И уже вы привнесете в этой жизни, в этой теперешней жизни, эту методологию. То есть вы дополните то учение, которое получите, например, от учителя или прочитаете из книги, и уже сделаете эту практику полной. А вот для этого данные практики, их лучше, конечно же, выполнять на регулярной основе, чтобы постепенно, не спеша, шаг за шагом вы углублялись все глубже и глубже и глубже в практику. Но мы зашли немножко далеко, мы уже затронули с вами ступень пранаямы, так как это наблюдение за дыханием, осознанность к дыханию является пранаямой. Это уже четвертая ступень в системе эволюции человека на пути йоги. Первые две ступени, яма и нияма, это как раз этическо-нравственные аспекты, с чего и начинается любой духовный рост человека. Потому что если вы ознакомитесь с этими понятиями ямы и ниямы, это пять предписаний ямы, пять ниямы, в некоторых трактатах есть больше, то вы поймете, что в различных религиозных, даже мировоззренческих каких-то описаниях вы увидите, что примерно то же самое. Здесь рассматривается этот вопрос этики и нравственности немножко шире в буддизме в данном случае. Поэтому также очень рекомендую вот именно ознакомиться с этими аспектами ямы и ниямы. У нас очень много лекций ребят записано также, на сайте выложены. Есть также лекция и Андрея Верба «Яма-нияма». Пожалуйста, забейте в поисковике и обязательно с ними ознакомьтесь. Это основа, это фундамент вообще вашего духовного становления в этой жизни. Далее у нас идет асаны. Асаны — это хатха-йога. Наверняка вы смотрите йога-волну, вы занимаетесь йогой, вы занимаетесь, возможно, онлайн у нас с нашими преподавателями на сайте asanaonline.ru. Возможно, вы ходите в какие-то другие группы, очно занимаетесь преподавателями. То есть хатха-йога на сегодняшний день — это очень распространенная, так сказать, ступень стала, и люди с различной мотивацией, с различной идеологией и целями идут заниматься йогой. Но мы знаем, что йогой в основном занимаются... В основном, если вы, конечно, просмотрите ленты Инстаграм, Фейсбука или ВКонтакте, или любые другие какие-то соцсети, то вы увидите, что это красивое тело, девушки и парни тоже в том числе, они идут на йогу, чтобы не сильно сложным путем, так как считается, йога — это такой легкий вид спорта, не такой утруждающий, не такой, в общем, серьезный, сложный. И многие, вот в частности модели, кстати, модельный бизнес, они очень часто идут на йогу, очень часто их вот букеры, менеджеры посылают именно заниматься йогой, потому что это их не сильно, там, будет им сложно, и, в принципе, тело будет подтянутое, как они говорят, сухое, чтобы дальше там продолжать их карьеру. зачем еще идут на йогу? Это здоровье. Врачи очень часто сейчас стали рекомендовать заниматься йогой, йога-терапией в частности. И, соответственно, люди таким образом приходят в йогу. Некоторый небольшой процент этих людей, они начинают интересоваться именно философскими аспектами йоги. То есть они стараются проникнуть вообще в суть этого учения. И уже сталкиваются с очень огромной, широкой системой вообще саморазвития, такого духовного становления. То есть здесь уже подключаются более такие, знаете, вселенские масштабы. И человек уже идет осознанно по пути йоги. Как мы говорим, по сути, йога по сути. Вот. Но по статистике все-таки пока в мире небольшой процент населения, когда люди действительно начинают заниматься йогой по сути и интересуются йогой по сути. А далее у нас уже идут пранаямы, о которых мы с вами поговорили немножко в начале. Пранаяма — это есть различные переводы прана и аяма. Хатха-йога прадипики, аяма — это объем, то есть перевод таков, пранический объем, или смерть дыхания. Яма тоже переводится как смерть. Тоже, пожалуйста, ознакомьтесь. Вообще хатха-йога прадипика для вот первых шагов в йоге, первых шагов к практикам по успокоению ума. Это тоже базис, это фундамент. Пожалуйста, вот эти йогические древние трактаты обязательно должны у вас стоять на полке, и постепенно с ними, конечно же, ознакомливайтесь. Хатха-йога прадипика, также трехтомник бихарской школы йоги, три такие книжки. По возможности приобретайте или скачивайте в сети и ознакомливайтесь. Естественно, дополняйте личной практикой, то есть все учения, знания, которые вы получаете, постарайтесь именно привнести это в личную практику, пережить это на своем опыте. Источников, раз уж мы заговорили о источниках йоги, их огромное количество сейчас, поэтому, пожалуйста, я вас призываю проявлять здравомыслие и не стараться использовать и действительно на своем личном опыте пережить все, что вы находите. Вот данные источники, которые я вам перечислила, это проверенные тексты, это древние тексты, и здесь будет минимум каких-то ошибок либо травм, которые вы сможете себе нанести. Если вы будете на личном опыте, без мнения компетентных людей, учителей, проверять различные писания, которые вы будете находить в сети интернет, ну, могут быть разные результаты. Пожалуйста, имейте это в виду и не бегите сразу за серьезными практиками, пранаямами вдогонку, им не разобравшись хорошо в этом вопросе. А вы знаете, основы здравомыслия — это личный опыт, это древние писания, которые обязательно говорят о той или иной технике, и это мнение компетентного человека, учителя или гуру, или человека, который уже порядка 10 лет, например, занимается данной практикой, и вы сможете конкретно на его жизни, на примере его жизни убедиться, что да, эта методика сработала. Это не просто его высокопарные слова, а именно действительно человек это пережил, и вот такие-то последствия у него в жизни после этой методики и практики, что да, действительно работает. Только после этого приступаете уже к личному опыту. Вот. И далее уже говоря о первых шагах, мы, конечно, очень быстро пробежались по ями-ниями, по асанам хатха-йоги, по пранаяме. Постараемся разбить, сегодня у нас такой более ознакомительный семинар, ознакомительная лекция с практиками по успокоению ума, поэтому будет, ну, вот введение такое. Если, конечно, у вас возникнут определенные вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я постараюсь в конце трансляции вам на них ответить. И уже более подробно мы будем с вами разбирать на следующих лекциях яму-нияму, питание, очищение, различные виды шаткарм, траток, хатха-йогу. Интересная будет тема у нас с вами о реинкарнации, это прошлое, будущее, воплощение, карма. То есть все это очень связано, все это взаимосвязано. И подходя уже серьезно к йоге, к внутренним практикам, необходимо все эти факторы учитывать. Ну, это мое такое мнение. Естественно, с чего начинать? Ну, я, например, на свой путь начала с вегетарианства. Очень многие мои знакомые, коллеги, так сказать, тоже начали этот путь именно с вегетарианства, то есть отказа от убиенной пищи. Вначале отказываются в основном от красного мяса, от любого мяса, затем от рыбы и затем уже там от яиц отказываются. Конечно, когда мы изучаем уже философию йоги и подходим к нравственным аспектам, вегетарианство – это априори, то есть первая яма, ахимса, ненасилие, и в хатха-йога прадипике она расшифровывается следующим образом. Оставаться пассивным в ситуации, когда есть риск навредить кому-либо или чему-либо, будь то вред физический, эмоциональный или психический. Вот, и мы стараемся именно придерживаться этой ямы настолько, насколько возможно. Конечно же, есть определенные течения буддийские, когда люди, они боятся наступить опрометчиво, вдруг там будет проползать какой-то жучок или червячок, и не убить его, то есть не причинить насилия, вот уже даже вот в таких вот глобальных масштабах, мелочах. Конечно, это тоже важно, быть внимательным, осознанным, когда вы едете за рулем, не наехать, да, там на кошечку, собачку, мышку, птичку и прочее. Но постараться придерживаться вот этой ямы максимально, вот насколько у вас получается. Допустим, вы не можете отказаться от мяса на определенном этапе развития. Ну, не получается у вас. Но хотя бы ваши определенные попытки к придерживанию вот этой ямы уже будет даст очень хороший результат. То есть вы вытерпели определенное время, потом сорвались, потом снова вы вернулись, да, на этот путь вегетарианства. И у очень многих, кстати, так и происходит. Это, видимо, должна быть очень хорошая, благая карма, когда человек решил отказаться от определенной вредной привычки, которая, извините, культивировалась на протяжении всей его жизни, и больше к ней не вернуться. То же самое с мясом. Человек решил не есть мясо и в определенном моменте сорвался. Устал или энергия вот упала, да, там такой провал энергии. Мы же знаем, что мы живем взлет-падение, и на каком-то определенном сложном этапе он там решил поесть этого мяса. То есть это как нормальный процесс, и постепенно человек все-таки встанет на эти рельсы и уже осознанно, спокойно совершенно будет вот придерживаться вегетарианского или веганского образа жизни. По этому поводу я бы вам очень посоветовала посмотреть труды, лекции, видеолекции и книгу прочитать. «Китайское исследование» Колин Кэмпбелл. Это человек, который профессионально занимается изучением влияния пищи на здоровье человека. И он данному исследованию посвятил, ну вообще полностью вот этому исследованию, изучению, он посвятил около 60 лет своей жизни. Книга «Китайское исследование» как раз был такой проведен опыт в Китае, где было доказано, что мясная пища, она провоцирует такие серьезные заболевания, как раковые опухоли и очень прочие заболевания, то есть которые очень широко сейчас представлены, к сожалению, среди людей, диабет различных стадий и различные другие хронические заболевания. Вот, поэтому обязательно ознакомьтесь с его трудами, с его лекциями. Лекции небольшие в сети, их можно найти и также советовать своим друзьям, родственникам их смотреть, потому что это компетентный человек, это человек, который полностью разобрался в этой теме, продолжает вместе со своей семьей изучать этот вопрос. Его дети, они также помогают ему с различных сторон. Там, сын у него, по-моему, режиссер, дочь была судьей. Ну, в общем, дети тоже помогают. И они все шире и шире как бы развивают этот вопрос и распространяют эту тему, которая на сегодняшний день очень важна и глобальна. Она достигла действительно глобальных масштабов, потому что экология очень сильно страдает из-за мясного производства, из-за мясной промышленности. И практически уже мы стоим перед катастрофой мировой. Поэтому уже все структуры подключились и политически, и экономически, к тому, чтобы действительно вегетарианство в этом мире, оно начало развиваться. И я уверена, что очень скоро население планеты будут вегетарианцами и веганами. вы все прекрасно можете убедиться, насколько быстро и широко распространяется это явление. Уже наши звезды, очень многие вегетарианцы, ну, понятно, что не просто так, очень много уже интервью дают на эту тему. Ну, в общем, всячески уже мир переходит к вот к этой ступени. И я считаю, это очень хорошо, очень здорово для вообще для этой планеты, в первую очередь, также для развития людей. Лев Николаевич Толстой говорил, что в этом мире будут существовать войны до тех пор, пока существуют бойни. Бойни, где забивается скот вот, для поедания мяса. Далее, если мы с вами говорим об успокоении ума, то мясная пища, она напрямую влияет на этот процесс. Вы никогда не успокоите свой ум, если вы будете питаться невидовой для вас пищей, если вы будете питаться мясом. Мало того, что мясо, оно с физической точки зрения загрязняет ваш организм, отравляет его, вызывает различные серьезные заболевания. Люди очень быстро умирают, поедая мясо, потому что тело изнашивается, оно не успевает восстановиться на клеточном уровне даже из-за шлаков и токсинов, которые накапливаются из-за мяса. Но на энергетическом уровне также оно имеет очень такое пагубное воздействие. Дело в том, что мировоззрение животного, вы все прекрасно знаете, каково оно. У каждого из вас есть опыт кошечек, собачек, возможно, хомячков. И вы прекрасно видите, чем живет животное. То есть ему нужно поесть, поспать, и будет ему счастье в жизни, больше ему ничего, в принципе, не нужно. Посмотрите, пожалуйста, на людей вокруг, к чему стремятся люди, что они делают после работы. Например, чем они занимают свой досуг, какие у людей сейчас цели, к чему люди в основном стремятся в социуме и к каким результатам они потом приходят, то есть к какому душевному состоянию, к душевному, к физическому состоянию они потом приходят после вот получения своих определенных целей. А действительно все сводится к что? Поесть, поспать, отдохнуть, поесть, поспать и отдохнуть. Вот. И здесь вот это животное мировоззрение, когда мы поедаем мясо, оно частично становится нашим мировоззрением. И когда человек начинает заниматься йогой, начинает заниматься духовными практиками, вот как раз Володя Васильев передо мной читал лекцию о вибрациях. Так вот, если говорить о вибрациях, о вибрационных волнах, мясо, оно имеет очень низкую вибрацию. То есть вот мировоззрение животного, энергетический уровень животного – это очень низкая вибрация. И когда мы поглощаем в себя этот продукт, наша вибрация, она тоже становится низкой. То есть энергия, она вибрирует на нижних чакрах, там, где низкая вибрация. И получается, даже когда мы подходим к таким серьезным внутренним практикам, как медитация или концентрация, то получая тонкий опыт, мы его получаем не в очень приятных тонких мирах. То есть это адские миры, миры, где человек, мягко говоря, пугается до такой степени, что он потом вообще йогой перестает заниматься. И, в принципе, человеку вообще непонятно, почему это произошло. А причина довольно-таки проста, она может заключаться именно в том, что человек ест мясо. Вот поэтому постарайтесь тоже самостоятельно разобраться в этом вопросе, посоветовать это, объяснить это своим друзьям, своим близким, как мясо влияет на состояние вообще психическое человека. Ведь когда у человека внутри вот эти животные инстинкты загружены им же самим, то человек в определенных ситуациях будет вести себя как животное, то есть полный неадекват. Это когда мы говорим и делаем то, что мы думаем, что мы никогда бы не сделали. Вот как раз пища, она и обуславливает наше состояние, наше энергетическое состояние. А то энергетическое состояние, которое образуется вокруг нас, оно и будет обуславливать реальность, в которой мы с вами будем находиться. Тоже очень важный момент, постарайтесь представить это. То есть если у вас энергия вокруг грубая, да, это низкие вибрации, то и реальность, она будет создаваться вокруг вот такой грубой, с низкими вибрациями, где вы будете слышать новости только, вы будете слышать об убийстве людей, о каких-то катастрофах в мире, вы будете наблюдать это своими глазами. То есть вы будете сталкиваться с адским миром, извините, вот в этом срединном мире, где также есть очень позитивный момент, но вы их просто не будете замечать. И я уверена, что в вашем кругу друзей, знакомых есть такие люди, которые постоянно живут в негативе. Все плохо. На работе все плохо, в семье все плохо. Даже вот вы видите, что серьезных причин, проблем нет у этого человека, но у него почему-то вот несчастье каждый день. Все у него, все его надоело, все его достало. Пассивность, апатия, ленность, упадок сил. Вот, пожалуйста, этот перечень просто можно продолжать и продолжать. У нас не так много времени. Есть, кстати, у меня тоже лекция «Этическое питание. Основа гармоничной жизни». Тоже выложена на сайте. Также можете ознакомиться, где я более глубоко рассматриваю эти вопросы. Вот о питании с вами поговорили. То же самое, я бы очень хотела затронуть тему алкоголя. То есть досуг людей сейчас таков, что даже те люди, которые занимаются йогой, они любят после практики пойти и испить какой-нибудь винчик в баре с друзьями. Почему нет? Очень даже так. Ну, нужно же знать меру. Это же главное, срединный путь. Вот, не переборщить с вином, с винцом. Недавно совершенно жуткое радио я послушала, когда ехала в такси. Ну, радио называется Comedy Radio или Comedy Волна. Ну, в общем, с Comedy Club'ом как-то связано, видимо. И там был такой вопрос, что девушки, вы когда сидите в баре или в клубе, вы неправильно знакомитесь, то есть настоящая подруга — это та, которая вот незнакомая девушка, вы с ней напьетесь до поросячьего визга, так и вот и говорилось в радио. Пойдете потом домой, она потом уйдет утром от вас в вашей футболке. Ну, там, конечно, много других было таких особенностей, ну, так в мягком варианте вам рассказываю. И вот именно эта подруга, она станет для вас самым лучшим другом, потому что вы пережили незабываемые там моменты. Поэтому нужно напиваться. Только учтите, напиваться не водкой, а нужно не вином, а водкой. Я вообще в шоке. Я просто настолько оторвалась от вот этой реальности, которая, ну, как каждодневная реальность, да, просто не смотрю телевизор, не смотрю современные телешоу, телепередачи, а надо бы иногда это делать, чтобы действительно находиться, понимать, что вообще происходит. И вот случайно услышала вот этот эфир, радио этого эфира, которое очень популярное, я так понимаю, известное. И вроде как это смешно должно быть. И дальше он продолжает, что вы знаете вообще, кто вино пьет? А, он говорит, вы посмотрите, как мужчины пьют. Они же не вино пьют, вино пьют, а вот там более такие крепкие напитки. А вино пьют они тогда, когда якобы, видите ли, решили заняться, перейти на здоровый образ жизни. Ну, то есть высмеивают эту тему очень так открыто, явно. Естественно, у населения создаются определенные шаблоны, что здоровый образ жизни — это секта, это какие-то недалекие люди, это люди, оторванные от реальности, ну, в принципе, они правы, это вообще какие-то с другой планеты, в общем, индивидуумы, не стильные, не модные такие. Не о чем нам, в общем, посмеяться только с них, бедолаги. Вот, и навязывается совсем противоположная вот мировоззренческая точка зрения, что, ну, жесть вообще, я просто, у меня волосы дыбом встали вот от этого эфира. Вот, поэтому алкоголь и любые другие дурманивающие вещества, если вы употребляете, вы также не надейтесь на то, что вы успокоите ваш ум. А вообще, я вот говорю об успокоении ума, но мне же нужно вас заинтересовать. Вообще, зачем человеку спокойный ум? Ну, не будет у меня спокойного ума. Ну и что? Ну и ладно. И вообще я человек спокойный. Наверное, и ум у меня спокойный. Вообще у меня нет с этим проблем. Так вот, если вы так думаете, попробуйте час посидеть со скрещенными ногами, прямой спиной и не допускать мыслей. То есть вот хаос в голове прекратить и понаблюдать за своими вдохами и выдохами. Все, от вас больше ничего не требуется. И вы увидите, возможно, что такое ум, и как он вами руководит, как он вас дергает за ниточки. Еще лучше ознакомиться со своим умом вы можете, пройдя ретрит, випассану, погружение в тишину. Это в рамках нашего клуба мы проводим. Очень много ребята уже проводят, и и двухдневные, и не помню, однодневные есть или нет, 10-дневные и 4-дневные ретриты. То есть, пожалуйста, информация вся доступна на сайте, ознакомьтесь. И просто проэкспериментируйте, попробуйте пройти несколько дней данного ретрита, а еще лучше все 10 дней, и убедиться на опыте, что такое ваш ум, узнать, познать природу своего ума. Это очень важный опыт, и чтобы не быть голословной, вы можете ознакомиться с отзывами ребят, как в письменном виде у нас их очень много, так и аудиоотзывы, именно после того, как люди проходят это погружение и описывают свои переживания. Переживания абсолютно разные, судьбы у людей разные, и какие-то кармические особенности тоже разные, поэтому и опыты очень разнятся, и определенные выводы, но для каждого человека это нечто очень значимое, нечто переломное в его жизни, нечто светлое, нечто, что действительно заставляет остановиться вот в этом потоке, который несется, остановиться и заглянуть внутрь себя и познать себя, хотя бы соприкоснуться, попробовать это сделать. Вот это очень важный шаг в духовности вообще, в вашем саморазвитии, в вашей эволюции. И тогда вы очень хорошо поймете, насколько важен спокойный ум. Потому что наверняка в течение этих 10 дней будет такой проблеск, момент, когда ваш ум хотя бы несколько минут, он будет спокоен, нейтрален, и вы сможете ощутить то состояние покоя, тишины, когда вам ничего не нужно, у вас нет никаких желаний, у вас нет никаких мыслей в голове, и вот это ощущение счастья, вы поймете, что такое счастье, истинное счастье. Когда, знаете, когда о детях говорят, счастливы без причины. У нас в современном мире, в повседневной жизни, мы стремимся все к счастью, естественно, по-разному, для каждого человека счастье, оно свое, особенное. Но есть причина у этого счастья, и мы обязательно, нам нужно что-то приобрести для того, чтобы быть счастливым, кого-то рядом приобрести для того, чтобы быть счастливым, кого-то иметь рядом, да. То есть какие-то материальные должны быть обособленности, условия для счастья и покоя человека. То есть ему так кажется, что он тогда он будет счастлив. Но все материальное, оно иллюзорно и очень такое хрупкое, может рассыпаться в любой момент. Все материальное в этом мире имеет природу непостоянства. И как раз вот буддийские учения, различные учения в йоге, они об этом говорят, различные сутры, жизнеописания великих йогинов, я тоже вам очень советую прочитать, ознакомиться, если вы хотите серьезно заниматься практиками по успокоению ума. Они как раз все эти этапы, все эти первые шаги, они проходили, и очень ярко они описаны там, действительно, по сути, действительно, как оно есть, вот йога, как она есть. Не то, что мы расстелим коврик и приятно позанимаемся асанами в красивых леггинсах и топах, да, вот то, что представлено 99%, наверное, сейчас в мире йоги, в современном мире. А вы действительно узнаете, что практики испытывают очень серьезные аскезы, лишения, трудности, вырабатывают терпение кровью, потом, ну, утрирую, но иногда и таких случаях тоже встречаются. Поэтому жизнеописание великих йогинов — это очень ценная литература, которая, хвала богам, сейчас широко представлена на рынке. У нас на сайте тоже вы можете скачать эти книги. Это и жизнеописание Миларепы, Марпы, Тилопы, Наропы. Вот эту линейку тоже можете изучить и ознакомиться именно с путем становления этих практиков. Даже не становления, а дело в том, что когда человек, он решает серьезно заниматься йогой, встает на этот путь осознанно, это говорит о том, что он очень много жизней занимался уже йогическими практиками и приобрел колоссальный опыт в йоге. Поэтому ему многие практики, он их очень хорошо знает и на подсознательном уровне, вот во внутреннем мире. Но из-за того, что в этой жизни сформировалась определенная личность, которую так-то назвали, у которой такая-то профессия, то есть во внутренний мир было загружено очень много различных шаблонов, которые к йоге и саморазвитию не имеют никакого отношения. И для того, чтобы вот эти шаблоны устранить и приблизиться к своей сути, вспомнить тот опыт в йоге, который уже эта душа успела накопить на протяжении очень многих жизней, вспомнить тот ту мудрость, которая присуща уже этой душе, но она просто об этом не помнит, то как раз и вот эти первые шаги, такие как шаткармы, вегетарианство, дыхательные техники, простые пранаямы и многое-многое другое, чтение вот, литературы, как раз жизнеописания великих йогинов, о том, как они вспоминали себя, это вам очень тоже хорошо поможет вспомнить себя того, кем вы являетесь на самом деле. Потому что, говоря о спокойном уме, мы можем сделать равно счастье. Так как мы стремимся к счастью, к вот этой к тишине, к покою, к этому естественному состоянию души, к умиротворению определенному, то ну, вот эти, эти аспекты, не придерживаться их, ну, вряд ли вы сможете приблизиться даже к этому состоянию спокойного ума. Хотя на сегодняшний день очень многие йоги, йоги, которые занимаются много лет йогой, преподают йогу, делают преподавательские курсы по йоге, они себе спокойно едят мясо, пьют алкоголь и говорят, что срединный путь. У них такая отмазка. Но если разобраться глубоко в этих вопросах, то здесь долго искать вам не придется. То есть очень очевидно все. Если именно разбирать аспекты энергии, пытаться понять вообще, как энергия, токи энергии в теле, как они работают, как они протекают, что забивает энергетические каналы для того, чтобы энергия нормально циркулировала по энергетическим каналам, и, соответственно, человек в йоге, он достигал безопасно определенных высот, успехов в йоге, продвигался, то понятно, что одурманивающие вещества, там, мясная пища, какая-то канцерогенная пища, например, здесь очень много тоже искусственной еды, все вы прекрасно знаете, с различными там химикатами, пестицидами и прочим-прочим. То есть разберитесь с питанием, надеюсь, у нас будет с вами отдельная лекция на эту тему. Разберитесь с вашим образом жизни, вот яма, не яма, да, там не насилие тоже с, вот с этим аспектом хорошо проработайте его. И станет уже гораздо понятнее до и после. Вот ваше энергетическое состояние вы сможете сравнить. Потому что я тоже, когда начала заниматься йогой, были периоды, когда я занималась йогой постоянно, регулярно, а были периоды, когда я не занималась йогой. Ну, как-то забывала об этом, и дальше уже там в быту, работа, карьера, ну, о йоге не вспоминала. Но что-то всегда к ней возвращало. Я либо случайно находила какие-то комплексы по йоге, и меня это мотивировало и вдохновляло, либо я натыкалась случайно на лекции преподавателя клуба «Умру». Тоже меня это очень вдохновляло и мотивировало. И доходило до того, что мне приходилось убегать с работы, то есть у нас был офис на 3-м этаже, а уходить мне запрещали только по делам, только если там где-то с какими-то заказчиками пересечься нужно. И я под видом того, что шла пересекаться с заказчиками, соответственно, выйти, пройти мимо директоров с ковриком, ну, было бы странно, понятно было бы, что это за заказчики такие. Я выкидывала коврик тайно из окна, бегом спускалась, бежала, поднимала этот коврик какими-то такими путями, чтобы меня из окна никто не увидел. Ходила на йогу. Но это экстрим этот был 2 раза всего. Ну, такая практика тоже была. И постепенно я уже тоже начала заниматься йогой стабильно, регулярно. Потому что я почувствовала разницу между тем, когда ты не занимаешься практикой, и между тем, когда ты занимаешься практикой. А разница заключалась именно в том, что состояние ума, оно отличается очень сильно. Когда ты загружен какими-то бытовыми вопросами, работой, ты засыпаешь с хаосом полным в голове, просыпаешься с полным хаосом в голове и живешь вот в таком напряжении. Возможно, это напряжение, оно незаметно, и человек, он его не понимает, который не занимался йогой, не сталкивался вообще с какими-то системами саморазвития. И ему кажется, что все нормально, все хорошо, так и должно быть, так все живут. Ну вот тоже такая хорошая отмазка есть, так все живут, я как все. И зачем мне быть особенным? И когда ты уже почувствовал, что можно жить по-другому, когда ты почувствовал, что можно жить в принципе, делать все те же дела, но уже с другим состоянием сознания, с другим состоянием осознанности, и ты понимаешь, что ты гораздо успешнее в делах, когда у тебя более спокойный ум, то хочешь не хочешь, а ты возвращаешься к йоге и занимаешься. Терпишь там аскезы на коврике и так далее. И то есть тебе эти аскезы и трудности, они становятся в итоге в радость, потому что ты понимаешь, что тебе от этого и окружающим людям будет благо. Даже сегодня, на сегодняшний день в мире становится популярным, что компании, они поощряют своих сотрудников, то есть они оплачивают абонементы на йогу, как ни странно, чтобы сотрудники, большие компании, чтобы сотрудники занимались йогой, потому что у этих сотрудников КПД выше, они более работоспособны, они более стрессоустойчивые. В основном йоги постепенно переходят к здоровому образу жизни, то есть отказываются от мяса, переходят на вегетарианство. Даже из-за того, чтобы быть красивыми, иметь хорошую кожу, избавиться от лишних килограммов, пожалуйста, вегетарианство очень вам в этом поможет. Без каких-либо дорогостоящих операций, там, диет безумных и так далее. Вот прекрасный срединный путь, который вам поможет избавиться от лишних килограммов. И, соответственно, такие сотрудники, они ценными являются. И эта волна, она все больше и больше набирает оборотов. В медицине сейчас, недавно переводила статью, вернее, не переводила, а на сайте, англоязычном сайте OMRU выкладывала статью, где рассматривался именно пример от того, как влияет медитация на мозг человека. И там были приведены определенные исследования, определенные даже фотографии сделаны мозга человека, когда человек ведет обычный образ жизни в этом стрессе и напряжении, и когда человек иногда медитирует, иногда вот использует медитативные практики. И там прям какие-то такие схемы, фотографии, очень такие разные. Ну, интересно было ознакомиться. Так вот, там говорится о том, что в медицине сейчас тоже используются медитативные практики, как ни странно, в лечении таких болезней психических, как шизофрения, эпилепсия и прочее. То есть довольно-таки уверенно уже йога развивается в мире, и, как видите, в различных отраслях и областях. Поэтому скоро в мире йога будет, она очень популярна, и, я надеюсь, по сути. Говоря еще о канонических писаниях, о сутрах, вот мы с вами поговорили о том, что человек из внутреннего мира, в принципе, может вспомнить практику, например, Апанасати, которую давал Будда Шакьямуни, в ее полном варианте, практикуя регулярно, то есть он ее может дополнить. Как это происходит, вот когда ребята описывают свои переживания во время випассаны, они пишут записки, иногда они в записках спрашивают, что мне приходит такое ощущение, что эту практику нужно немножко изменить. И тогда ведущий, преподаватель, он рекомендует даже этому занимающемуся попробовать ее изменить. И, возможно, у него будет прорыв в практике, то есть он получит сущностно тонкий опыт. Ну, как раз вот примерно так это происходит. То есть человек, он интуитивно начинает думать о том, то есть у него мысли-образы появляются того, как эту практику можно немножко изменить. Это очень интересно, я считаю, и имеет место быть. И есть еще ряд сутр или сут, как их называют, где Будда как раз и объясняет, почему Апанасати, Анапанасати, практика осознавания дыхания, наблюдения за вдохом и выдохом, что она делает вообще с жизнью человека, с сознанием человека. И просто хочу зачитать, чтобы не быть голословной. Сутра называется «Основы осознанности». И Будда, давая эту технику своим ученикам, монахам, говорит следующее. «Монахи – это прямой путь, ведущий к очищению существ, к устранению печали и стенания, к исчезновению боли и горя, к достижению истинного пути. Вот так, когда осознанность к дыханию развита, это приносит великий плод и благо». Конечно, если вы только в начале пути и только немножко попытались успокоить свой ум, для вас это будут просто слова. Но когда вы несколько лет будете регулярно прикладывать к успокоению ума усилия, вы увидите, насколько широко и глобально раскрываются данные строки. Дело в том, что вот такие изречения, они часто встречаются в сутрах. Очень часто вы можете встретить осознанность к дыханию, наблюдение за своими мыслями, контроль мыслей, отслеживание своих мыслей. Но будет определенный момент, когда очень ярко раскроется вообще суть этих слов. И это действительно очень удивительно и очень полезно для человека. Почему? Каким образом это работает? Вот представьте, когда человек, он не успокаивает свой ум, он живет как все, и у него в жизни происходит определенная сложная ситуация. Он переживает, он страдает и испытывает боль. То человек в таком состоянии, он ищет виновного. Вот эта ситуация, и он знает этого виновного, и его обвиняет. Ну, то есть всячески обвиняет. То есть либо он совершает к нему определенное действие, пытаясь отомстить, либо он пытается его научить, показать, что ты не прав, также причинив ему такую же боль. И многое-многое другое. Я уверена, вы каждый с этим сталкивались, каждый из нас это делал, вот, продолжаем иногда делать, поэтому это не понаслышке. Когда неспокойный ум вот так проявляет вот такую реальность. Почему это плачевно? Дело в том, что нельзя здесь не заговорить о законе кармы и реинкарнации. Кармически обуславливается так, что человек переживает ту или иную ситуацию, но об этом немножко позже. Здесь, когда человек пытается, в кавычках, разрулить вот эту боль свою, немножко ее преобразовать, уменьшить, вот подобным образом, да, находясь вот в этой энергии там, печали, боли, он начинает совершать ряд поступков, действий. Они имеют разрушительный характер, и это задевает других людей, это причиняет боль и страдания другим людям. Поэтому завязывается целая сеть негативной кармы, очень много узелков негативной кармы, которые по-любому придется потом распутывать. С этими последствиями, хочет человек или не хочет, он все равно столкнется. Несмотря на то, что он считает, что он поступает справедливо, что по отношению к нему поступили совершенно несправедливо, причинили ему боль. И он теперь имеет право то-то сказать, то есть проявить сквернословие, то-то сделать и прочее. Пойти там наесться пирожков тоже очень может быть, или там мясо, или выпить алкоголь. Ну вот как эти зависимости, они начинают как бы снова проявляться. Там находят лазейку и снова врываются в жизнь человека. В принципе, те зависимости и пристрастия, от которых человек уже отказался и оставил позади, они могут вот так ворваться вот в эти двери, которые человек открывает сам, когда он погружает себя в это горе, несчастье и боль. Вы скажете, а как себя не погружать? Как вообще возможно избежать такого состояния? Это же невозможно. Вот. И говоря дальше об этом, когда человек занимается успокоением ума, то есть регулярно занимается практиками, которые позволяют ему успокоить ум, то реагировать на данную ситуацию он уже будет совершенно по-другому, совершенно в другом состоянии сознания. Во-первых, человек будет более спокойный, он более грамотно взвешивать будет свои поступки и слова, что приведет к наименьшим потерям, меньше кармических узелков завяжется негативных, которые придется потом распутывать либо в этой жизни, либо в следующей. И человек постепенно начнет приближаться к тому, что он будет понимать, что за каждым действием, за каждым событием проявленным, и позитивным, и негативным, есть причина. И вот когда человек поймет, что есть у каждого действия, у каждого состояния своя причина, и начнет идти, направляться к этой причине, пытаться ее разрешить, пытаться ее видеть, увидеть, то тогда практика совершенно по-другому будет проходить. То есть вот эти все слова, что человек получает великое благо, великий плод просто от осознавания дыхания, от определенных простых даже пранаям, жизнь человека меняется. Она меняется настолько кардинально, что очень много человек успевает сделать в этой жизни. Смотрите, здесь не так все сложно. Переживая определенную ситуацию и находя в этой ситуации не виновника во внешнем мире, а именно во внутреннем мире, находя причину, то есть все корни, все причины, они сокрыты внутри. Понимая, что есть карма, что есть причинно-следственная связь, что определенные эмоции, ситуации человек переживает только лишь потому, что он когда-то их создал для других, и теперь это к нему возвращается. Это позволяет, вот эти все понимания, этот весь глубинный анализ, он позволяет человеку испытывать наименьшее количество боли в определенной ситуации. Есть очень хорошее изречение по поводу кармы. Даже ветер можно поймать на лассо, даже солнце и луна могут упасть на землю, но плоды кармы проявятся неизбежно. Карма не может ошибаться, все, что вы имеете, это следствие ваших же поступков. Вот это тоже фундаментальная фраза, сказанная Буддой, Будда Шакьямуни. И вот те ситуации, которые проявляются у вас, они кармически обусловлены. Дело в том, что, конечно, вот эти слова, их воспринять не просто тем, кто стоит только-только вот на пути к йоге, но если вы увидите, что действительно у кого-то это получилось, у кого-то действительно переживаются определенные переломные моменты с наименьшими потерями, и человек, даже переживая определенный какой-то конфликт внутреннего характера, продолжает делать дела, то, возможно, это вас вдохновит для того, чтобы действительно прилагать усилия к регулярной практике, к регулярным вот каким-то внутренним несложным практикам. Вот такие несложные пранаямы, как апанасати, как уджая пранаяма, как различные криш, адкармы, занятия хатха-йогой тоже, чтение литературы духовной, жизнеописание йогинов и другие факторы в йоге, они тоже приводят к успокоению ума. И вот таким образом спокойный ум работает, то есть человек, он накапливает меньше негативной кармы, он проживает более наполненную, гармоничную и счастливую жизнь. Разве не к этому стремится вообще каждый человек в этом мире? Единственное, что вот эти способы, вот эти инструменты, эти технологии, к сожалению, в средствах массовой информации не распространяются так громогласно, как питье той же водки, да, которую я вот услышала по радио. Но, я уверена, наступают те времена, когда громогласно будут эти техники, практики несложные, простые, распространяться и вдохновлять вообще население этой планеты жить осознанно, жить гармонично и двигаться к истинному счастью. Будда также перечислял, что есть градации счастья в зависимости от эволюции человека. Есть низшее счастье, есть высшее счастье и есть наивысшее счастье. И там тоже очень интересно вот разобраться в этих моментах. Есть книга «Осознанность к дыханию», «Следуя по стопам Будды», как-то так эта книга называется. Вот там как раз описываются вот эти состояния счастья. И считается, что низшее счастье — это вот все мирское, к чему человек стремится. Это даже здоровый образ жизни считается низшим счастьем, кстати. Машины, квартиры, телефоны, ноутбуки, там гармоничная семейная жизнь. Там вот это все перечисляется. Затем есть наивысшее счастье, когда человек получает наивысшее счастье от того, что он занимается благим делом, он получает определенные результаты, он видит результаты в мире позитивные от каких-то его проектов, там, от занятий йогой, от преподавания, это вот считается наивысшим счастьем. Ну и самым высшим счастьем считается, конечно, именно достижение определенных ступеней просветления, когда вот человек освобождается от каких-либо желаний вообще. Так вот, вот это состояние, его очень многие переживают хотя бы мгновение, хотя бы какую-то долю минуты или минут во время вот прохождения випассан. Так как мы регулярно проводим это мероприятие, я убедилась в том, что очень многие люди не переживают вот этот момент. И, возможно, этого даже достаточно для того, чтобы начать именно осознанно заниматься йогой, утвердиться на этом пути, так как этот момент, он очень яркий, возможно, самый яркий в жизни, который человек когда-либо мог пережить. Люди, разные люди со слезами на глазах описывают это переживание, и даже у них нет слов для того, чтобы описать вообще, что происходит, потому что там мысли нет, каких-то ярких эмоций тоже нет. То есть словами описать это сложно. Поэтому, если возможно, постарайтесь это пережить на практике. Вот, и это стабильное состояние, оно иногда будет возвращаться к вам. То есть оно будет всплывать во время ваших практик, либо хатха-йоги, либо вот каких-то медитативных практик, практик концентрации, когда вы пытаетесь успокоить ваш ум, отследить ваши мысли и вообще осознать момент здесь и сейчас. Со временем, с практикой, этот промежуточек, он будет расти. Вот. И, возможно, в течение даже одной жизни вы добьетесь стабильного состояния такого спокойствия. Вы представляете вообще, сколько человек может сделать в этом мире, когда у него это состояние стабильно? Это, конечно, мечта. Вот. Но есть к чему стремиться. И это очень вдохновляет, что есть действительно такие примеры их великих личностей, мудрых учителей, гуру, которые действительно показывают пример такого стабильного состояния спокойствия. И есть также, вот хорошо очень Будда сравнивает, приводит аллегорию, когда человек, он сравнивает вот жизнь обычного человека, когда человек находится в страстях, когда вот он стремится к чему-то материальному, к какому-то материальному счастью, благосостоянию, он сравнивает его с человеком, который находится в горящем доме. Это Садхарма Пундарика Сутра. Там в одной главе приводится эта аллегория. Вообще в этой сутре нет самого тела сутры, нет самого учения, но вот эти аллегоричные ситуации, которые там описываются, они очень широко раскрывают различные аспекты в йоге. И вот в данной главе как раз очень хорошо показано то, что приводится пример того, что дети играют в горящем доме, и они не замечают того, что дом, во-первых, обветшал, крыша еле держится на балках, и крыша очень сильно начинает уже гореть, прогорать, и вот-вот рухнет на детей, которые заигрались в доме. Дети перебегают из одной комнаты в другую, не замечают всю грязь, весь хаос, который находится в этом доме. И старец, старик, отец, ну, по-моему, старик, он находится на лугу в таком спокойном, безопасном месте, и он из окна наблюдает за тем, как дети вот-вот погибнут в этом горящем доме. Он очень сильно переживает и пытается определенными уловками выманить этих детей из этого горящего дома. И там описывается то, что он прибегнул к такой уловке, как он говорит: вы выйдете вот через эту лазейку, и вас тут будут ждать удивительные подарки, повозки, украшенные различными драгоценными камнями. Я их вам всех подарю, только вы выйдете, пожалуйста, из этого дома. Потому что когда он просто их просил выйти из этого дома, они на него не обращали внимания, ну, не понимали вообще, о чем он там говорит. Бегали там себе, играли, не замечали всей опасности. И когда дети услышали, что им подарят очень красивые повозки, украшенные драгоценными камнями, они потихоньку вышли из этого дома, и когда уже они оказались в месте чистом, где безопасно, где чистое небо над головой, чистое пространство, то старик успокоился и, соответственно, подарил им эти повозки, так как у него они были, он был зажиточным, то есть он смог им эти повозки подарить. А суть в том, что Будда дальше говорит о том, что также и учителя, также и он, как этот старик, является таким спасителем для тех людей, которые находятся в сансаре и которые пребывают еще в иллюзиях того, что мирское счастье — это все. Вот как дети, как нерадивые дети, неразумные дети, которые заигрались вот в этих страстях, в своих желаниях, в погоне за вот этими мыльными пузырями, когда человек думает, что «а вот я сейчас, у меня будет квартира, и я буду счастлив». На самом деле это огромный мыльный пузырь, который, даже получив эту квартиру, человек не обретает счастья, а, возможно, даже наоборот, еще больше проблем к нему в жизнь приходит вместе с этой квартирой. То же самое, когда человек думает, что я сейчас заведу семью, и будет мне счастье. Я сейчас заведу... заводит семью, счастья нет. Счастье побыло, потом, значит, исчерпалось. И он придумывает, что да, нужно теперь завести детей для того, чтобы было счастье. И так далее. И вот в течение жизни человек, он вот так бежит, бежит, бежит за каким-то, за чем-то материальным, и, к сожалению, постоянно сталкивается с разочарованием, с болью. И учителя, мудрые души, которые приходят в этот мир для того, чтобы помочь людей пробудить, вот даже слово «будить», корень «буд», даже вот «Будда» — это же не имя, это как состояние сознания, можно сказать, чтобы привести их к этому состоянию. Очень многие учителя, они видят в перспективе, насколько человек, он кармически может, то есть он создает такую негативную карму, что столкнется с определенными сложностями, где получит колоссальную боль. И учитель, он видит в перспективе вот те уже моменты жизни, которые человек будет переживать. Сейчас человек переживает, творит там определенные чудеса, творит там определенные дела, кормует очень сильно, не осознавая этого, думая, что «а, я живу как все, в чем проблема? Я же как все». То учитель, определенный человек, он видит, что дальше он столкнется с очень негативными последствиями. И тогда он начинает применять определенные уловки, то есть напрямую этот учитель, мудрый учитель, он не дает сразу все знание, потому что человек его не поймет, просто не услышит, а на его языке начинает с ним разговаривать. Поэтому в йоге очень много направлений, поэтому в йоге, вообще в системе саморазвития, есть очень много различных практик, очень много различных трактовок, которые разным людям с разным эволюционным уровнем помогают на своем уровне. Поэтому очень хорошо, что существуют различные стили йоги, например, которые теми же йогами осуждаются, ну, такие как, не знаю, бикрам-йога, например. Я часто слышу, что вот, ничего в ней философского, духовного нет, и вообще там для здоровья не очень-то она и полезна, эта бикрам-йога, что вот там кто-то помещение, где 40 градусов, и человек там занимается йогой, потеет, соответственно, мышцы как-то разогреваются хорошо, и тело начинает хорошо гнуться, тянуться и прочее. Вот. Но для определенного сегмента людей, возможно, именно это направление, именно эти условия помогут для того, чтобы жить более осознанно, зацепиться потом за более серьезную практику, за более серьезную практику, там, перейти к тому же вегетарианству и так далее, то есть по крупинкам, шаг за шагом. Вот поэтому нет смысла осуждать какие-то стили йоги, какие-то стили пранаям. И, друзья, мы с вами засиделись немножко. Извините, пожалуйста, буду заканчивать. Надеюсь, вас смогла смотивировать к первым шагам по успокоению ума, к более осознанному подходу к практике йоги, к практике пранаям. И надеюсь, дальнейший цикл лекций у нас с вами получится, и получится обсудить, как бы разобрать каждую тему, которую я сегодня постаралась вам осветить на этом ознакомительном занятии, лекции. Благодарю вас, что выслушали меня.